Михаил Веллер. Б. Вавилонская. Мене. Трибунал. Бриллиантовая звезда Победы впивалась Жукову в зоб. Он отогнул обшлаг, хмуро оценил массивные швейцарские часы и перевел прицел на часового. Часовой дрогнул, как вздетый на кол, отражение зала метнулось в его глазах, плоских и металлических, подобно зеркальцу дантиста. Высокая дворцовая дверь, белая с золотом, беззвучно разъехалась. Конвоир отпечатал шаг. За ним с вольной выправкой, но рефлекторно попадая в ногу, следовал невысокий, худощавый, рано лысеющий полковник. Второй конвоир замыкал шествие. Они остановились на светлом паркетном ромбе с коричневыми узорами в центре зала, против стола, закинутого зеленым сукном. Конвоиры застыли по сторонам. Жуков смотрел сквозь них секунду. Секунда протянулась долгая и тяжелая, как железная балка, сминающая плечи, и шевельнула углом рта. «Почему в знаках различия?» — негромко спросил он. Под бессмысленными масками конвоиров рябью дунула тревога, внутренняя суета, паника. Правый, в сержантских лычках, с треском ободрал плечи полковничьего мундира и швырнул. На полу тускло блеснуло.
«Решения суда еще не было»,
— выговорил подсудимый. «Молчать». Так же негромко и равнодушно оборвал Жуков.
«Суд, ну?»
Сидевший справа от него, гулко покашлял, завел дужки очков за большие уши, из которых торчали седые старческие пучки, и хрустнул бумагой. Нарушив воинскую присягу и служебный долг, стал он зачитывать по-волжски окая, вступил в антигосударственный заговор с целью свержения законной власти, убийства членов высшего руководства страны и смены существующего строя. Обманом вовлек в заговор вверенный ему полк, который должен был составить основную вооруженную силу заговорщиков. Прокуренные моржовые усы лезли ему в рот и нарушали дикцию. Жуков покосился неприязненно.
«Мог бы подстричь», — буркнул он.
«А?
Хватит. Чего неясного? Полковник, твою мать, к тебе один вопрос. Чего сам не шлепнулся?»
«Виноват»,
— после паузы просипел полковник. Голос изменил ему, иронии не получилось.
«Струсил? На что рассчитывал? Расстрел? Плац, барабан, последнее слово? С***ка, повешу как собаку. Приговор».
Сидевший слева, потея, корябал пером лист. Он утер лоб, пошевелил губами, встал и поправил ремни, перекрещивающие длинную шерстяную гимнастерку. Широкоплечий и длиннорукий он оказался несоразмерно низок. Согласно статье воинского устава 23 пункта 1, 2, 4, 7, Уголовного кодекса 58 пункты 1, 3, 8, 9, 10 за измену родине, выразившую яся в организации вооруженного заговора в рядах вооруженных сил с целью убийства высшего руководства страны, единогласно приговорил к высшей мере наказания смертной казни с конфискацией имущества ввиду особой тяжести и особого цинизма преступления, могущих последствий через повешение.
«Следующий», — бросил Жуков.
Полковник сухим ртом изобразил плевок под ноги. Залысины его сделались серыми. Он повернулся налево кругом, сохранил равновесие и, спина прямая, плечи развернуты, меж конвоя покинул зал. Жуков размял папиросу и закурил.
Кто его на полковника представлял? Расстрелять.
Двое заседателей также щелкнули портсигарами. Левый, маршал в ремнях, предупредительно развел ладонью свои пышные усы, которые, в отличие от штатского, имел смоляные ухоженные, и с грубоватой деловитостью, которая по отношению к старшим есть форма угодливости старых рубак, спросил: «А с полком как будем?»
«Старших офицеров расстрелять, остальных в штрафбат».
«Так точно».
Правый член тройки кивнул серебряным ежиком, обсыпал пеплом серый мятый костюм и снова закашлялся.
«Если враг не сдается, его уничтожают», — отдышавшись, проперхал он. «Если сдается, тем более уничтожают».
Низкое зимнее солнце горизонтальным лезвием прорубило тучи. Подвески люстры выбросили снопы цветных искр. Зайчики в разбивку высветили роспись плафона. Обнаженная дебелая дама, обнимающаяся с вакхом, выставила розовые формы. Штатский туберкулезник с трудом отвел глаза. Следующий двигался расслабленно и устало. Он взбил височки, скрестил руки на груди коричневого бархатного пиджака и выставил ногу в обтянутой клетчатой штанине с выражением достоинства и непринужденности. Однако донесся не изящный букет парфюма, но слабое удушливое веяние параши, кислой баланды, немытого белья, запах камеры, незабываемый каждым, кто удостоился однажды его нюхнуть. Он откинул голову и озвучил тишину. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прек...» Конвоир без замаха ткнул его в почку и подхватил оседающее тело.
«Говорить будешь, когда я прикажу», — сказал Жуков.
«Честь!»
«Ну-ка, что там про его честь?»
«Ты, писатель!»
Правый заседатель булькнул гортанью и перелистал, ища место. Встретив на Невском у Александровского сада Фадея Булгарина, поинтересовавшийся у него, почему народное волнение и передвижение войск, и не знает ли он, что это происходит, отвечал ему: «Шел бы ты отсюда, Фадей, здесь люди умирать на площади идут». Но сам после этого, однако, на площадь не пошел, а вернулся до угла мойки и зашел в кухмистерскую Вольфа, где и пообедал, выпив полубутылку шато, после чего поехал на извозчике домой, где и провел с женой все время до ареста.
«Тьфу!»
— поморщился Жуков.
«Повесить!» «Я бы хотел походатайствовать!» Проокол правый и пососал моржовый ус. «Кондратий Федорович — талантливый поэт, он мог бы принести еще много пользы нашей литературе. Союз писателей поможет. Прошу записать мое особое мнение. Ну, выслать Европу. Да, для лечения. Душевной болезни. Явный».
«Добрый ты, Алексей Максимович, аж спасу нет», — сказал Жуков.
«Походатайствовал?
И ладно.
Отказать».
«Он принесет литературе, — сказал маршал в ремнях, — инструкцию, как шашки точить. Как там? Три ножа с молитвой в спину? Точильщик хренов! Вот самые вредные, вот эти вот интеллигенты. Подзудят, а сами в кусты. Пожрал, выпил и домой к жинке под бочок. А другие за них рубая, значит, серая кость. Был у меня тоже один такой комиссар, понимаешь. Но недолго прокомиссарил».
Он белозубо усмехнулся. Ралиев хрустнул пальцами.
«Жена не перенесет», — пробормотал он.
«Чего? Лагеря? Увести».
Истопник по дуге пересек зал, стараясь ступать деликатно в мягких валенках, и, не удержав, с грохотом свалил березовую охапку на медный лист под высокой голландской печью.
Свежо и мерзло запахло лесом.
Бухнула петропавловская пушка. Жуков раздул ноздри.
«Полдень!» — Буденный потер руки и гаркнул. «Вестовой!»
«Ты не в степи, Семен!» — заметил Жуков, прочищая ухо. Звеня шпорами, вестовой установил поднос и сдернул салфетку.
«Степь — это классика!»
— мечтательно отозвался Горький, дрожащей рукой поднимая стопку.
«Ну, за победу!»
— возгласил Жуков, поправляя проклятую звезду.
«За нашу победу!» — уточнил Буденный.
Выпили, выдохнули, потянулись вилками. За второй Горький прожевал ком осетровой икры и заплакал.
«Вы даже сами не знаете, черти драповые, какое огромное дело вы делаете!»
Всхлипнул он, пытаясь обнять Жукова и роняя жемчужину с усов на огромный варварский орден, вмонтированный в его иконостас, скорее напоминающий пестрый панцирь.
«Вестовой!»
— рявкнул в свою очередь Жуков и сделал стригущее движение двумя пальцами.
«Так точно!»
— прогнулся вестовой, выудил из кармана кавалерийских галифе ножницы и двумя снайперскими щелканьями обкорнал плантацию классика до уставной ширины. Горький взглянул в подставленное зеркальце и сотрясся.
«Читать легче будет»,
— утешил Жуков.
«И писать»,
— добавил Буденный.
«Усам не текло, а в рот попало. А хочешь, шашкой добрею?» — предложил Буденный, нацедил из графина и подложил классику бутерброд с жирной ветчиной.
«Ты ешь-ешь, сало оно для легких полезное». После перерыва ввели человека странного. Чернявый, тонкий, быстрый и дерганный в движениях, он напоминал муравья. Облачен он был в какой-то рваный балахон, а солнечный свет из окон образовывал в тонких, всклокоченных волосах нечто вроде нимба.
«Муравьев апостол», — догадался Горький. «Как же вы, батенька, с такой-то фамилией и на кровопролитие решились?»
Укоризненно выставил он желтый от никотина палец.
«В том-то и дело, что не смогли решиться», — отчаянно сказал Муравьев. «Шампанского ночью выпьешь у девок. Так на все готов. А утром на трезвую голову, да по морозу, на людей, на штыки посмотришь и понимаешь. Революция — это ведь потом море крови не остановить будет. Спрашиваешь себя, готов ли, а душа, душа не может».
«А не может? Так не берись, дурак!»
— стукнул Буденный шашкой в пол. «Либо выпей перед атакой».
«К апостолам», — тяжело сострил Жуков. Процедуру осуждения уложили в 14 минут.
«После чарки дело завсегда спорится», — подмигнул Буденный.
Свято место, которому не быть пусту, занял человечек, которого Горький, накануне добравшийся в чтении по обыкновению на ночь Брокгауза и Ефрона до буквы «М», охарактеризовал как «мизерабля».
«Вот именно», — поддержал Буденный, также разбиравшийся в карточных терминах не хуже этого интеллигента.
«Мизерабль! А туда же лезет!»
Уловивший французское слово «человечек» с болезненной надеждой воззвал Горькому, торопясь и захлебываясь.
«Господа, я же во всем покаялся добровольно, все показал, господа, я был обманут, меня использовали. Я не хотел, клянусь честью, клянусь Богом! На заседании все насели, все как один, цареубийцу придется покарать, иначе народ не поймет. Каховский, ты сир, одинок, своим уходом из мира ты никого не обездолишь. Тебе выпадает совершить этот подвиг самоотвержения. Мне страшно вымолвить, господа, лишить жизни самодержца, тирана, говорят, уничтожить, святое дело. Пожертвуй собой для общества. Но я не стал, господа, я никогда бы не смог, не смел». Я был в состоянии тяжкого душевного волнения, в аффекте, господа.
«Чин»,
— тяжело отломил Жуков.
«Поручик. Обычный армейский поручик. Жил на жаловании, нареканий по службе не имел. Поили шампанским. Поддался на провокацию. Завербовали. Французские шпионы. Я все написал, господа. Они пели Марсельезу».
«А ты?»
«Не пел. Не пел!»
«Отчего же? Выпил мало?»
«У меня дурной французский, они смеялись, и слуха музыкального нет, и голоса. Только командные в юнкерском училище ставили, а они все на меня. Пестолев, главнокомандующий, Трубецков, диктаторы, Рылеев, мозг, гением отмечен, Бестужеву войска выводить. Давай, Каховский, внеси лепту, убивай царя».
«Русский офицер», — брезгливо махнул Жуков. «Гадючая кость», — ослепительно осклабился Буденный.
«Дорогой вы мой человек», — скорбно заключил Горький.
Жуков поворошил пухлую папку и приподнял бровь.
«Какой был военный смысл убивать генерала Милорадовича?» — с недоумением спросил он.
«Солдаты сомневаться стали»,
— злобно вспомнил Каховский.
«Герой войны, боевые ордена, раны, в атаке ходил предстрой. Его слушать стали, все могло рухнуть. Но я не хотел... Пистолет дали, я не помнил, что заряжен. Я рефлекторный, господа!»
«Генерала свалил молодец, конечно. Но это еще не оправдание», — решил Буденный. «Может, выслужиться хотел». «Хоть один что-то пытался, и тот кретин», — подвел итог Жуков. «На всех поручиков генералов не напасешься», — проокал Горький.
«Господа, я дал все показания одним из первых. Совесть жжет меня, не могу ни стоять, ни сидеть спокойно с тех пор».
Горький покивал и продекламировал с печалью.
Не могу я ни лежать, ни стоять и ни сидеть. Надо будет посмотреть, не смогу ли я висеть.
Жуков скупо растянул губы. Буденный захохотал вкусно и, потянувшись за его спиной, похлопал Горького по плечу.
«Следующего давай».
Бездужев рюмин щелкнул каблуками и доложился четко. Буденный поинтересовался вежливо. «Вы Рюмину не родственник будете?» Под столом Жуков пнул его генеральским ботинком и больно попал в голяшку.
«Так, время позволяет. Дай-ка хоть с тобой разберемся».
Жуков откинулся в кресле.
«Ты сколько людей вывел к месту?»
«В половине десятого утра все стояли».
«На площади». «Стояли, значит. На площади». «Чего стояли?»
Бестужев вздохнул и потупился.
«Ну, и чего вы стояли?» «Я спрашиваю, чего ждали?»
«Своих.
Восставших. Мятежников, то есть».
Поспешно поправился он.
«Кого? Откуда ждали?»
«Не могу знать. Князь Трубецкой обещал. Семеновский полк, про лейб-кирасир еще говорили».
«И до скольки стояли?»
«До четверти четвертого пополудни».
«А дальше что?»
«К конно-артиллерийской полубатарее огневой припас доставили».
«И что?»
«И взяли каре на картечь».
«И что?»
«И все».
«Дистанция огня?»
100 саженей.
«Достигаемость твоего ружейного огня?»
150 саженей.
«Почему не перебили орудийную прислугу?»
«Огневых припасов при себе не было».
«Почему не было?»
«Утром торопились».
«А кавалерия где была?» — загремел Буденный, вступая. «В один мах достать!»
Возбужденно спружинил на полусогнутых.
«Кого учили кавалерии не пренебрегать? Да я бы с полуэскадроном вырубил эту гниль!»